Разговор с мудрецом.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас!
Здравствуйте, Анечка.
Мы с вами беседуем уже под конец года, уходящего 2025-го. Естественно, в это время принято подводить итоги. Накануне состоялась прямая линия и большая пресс-конференция с нашим президентом Владимиром Путиным, с одной стороны, с другой стороны, в целом. Мы можем сегодня констатировать, что удалось, где у нас, скажем, тонкие места, с которыми стоит поработать, а самое главное, какие перспективы открываются для нас. Давайте сегодня об этом поговорим. С вашего позволения.
С радостью. Анечка, короткий вступительный такой текст, которым мне бы хотелось сказать, что я крайне благодарен вам и вашему коллективу просто за формат. Когда мне было уже лет 15, ну, я каким-то дружил с барышнями и приводил их домой. А у меня мама, у нее была большая близорукость, она известный литературовед советский, она молча анализировала барышень, а когда они уходили, она произносила очень короткий вердикт. Она говорила, это совсем современная девица, это был смертный приговор. Это не совсем современная девица, ничего, но это совсем не современная девица, это была высшая похвала. Так вот, это совсем не современная передача. В том смысле, что современность заведет нас в тупик, в том виде, как она понимается. Вот это желание ужасное быть современными, добиваться каких-нибудь там бонусов, которые эта современность с собой несет, оно катастрофически будет сказываться на общественном сознании, на всем происходящем. Ну, у меня есть знакомые, которые там говорит, что я там все свожу к 5 минутам свои высказывания. Я говорю, а зачем? Ты же за 5 минут ничего не сделаешь. Говорит, ну зато смотрят больше. Я говорю, что смотрят больше? В чем идея? Вот поэтому серьезный разговор – это уже нечто совсем несовременное, но это единственное спасительное. У меня возникает вопрос, если все современное ведет к гибели, то, значит, оно нужно, оно самодостаточно, оно в виде этой современности, да, оно как бы важнее того, будет смерть или жизнь, это же очень серьезный вопрос. Это первое, что я хотел сказать. И второе. Ни одну серьезную проблему, которая состоит перед страной, и ни одно серьезное событие нельзя вынуть из контекста. Мы живем в эпоху, когда все очень сильно погружено в контекст. Ты не имеешь права растворять события в контексте, да? Начинать все обсуждать от царя гороха и так и не обсудить события. Но вынуть его из контекста ты тоже не имеешь права, потому что ничего нельзя понять. Ну, совсем грубо говоря, нельзя понять выступление президента Путина, пресс-конференция и все прочее. Она там типа хорошая или плохая? По отношению к чему? В какой действительности? В каком контексте? Что, собственно говоря, происходит? В каком мире мы живем? В каком мире мы будем жить завтра? Это же все нельзя оторвать от обсуждения самой этой пресс-конференции. Что, собственно говоря, он хотел сказать, почему она такая, а не другая, и так далее. Если мы хотим это обсудить, то мы все равно должны каким-то способом, пусть очень сжато, но обсудить контекст, не превращая его в нечто более важное, чем сама тема. Но обсудить его можно только вот в этом несовременном жанре. Получается, что что-нибудь понять можно в несовременном жанре. А если жанр становится современным, то понять нельзя ничего. Но зачем-то нужно разговаривать. А зачем? Мне напоминает многие разговоры сегодня то, что в актерской плохой среде, в плохом театре означало, так сказать, гул массовки. Да? На самом деле считалось, что это народное негодование или желание там, избрать, наоборот, народом Годунова. Но на самом деле большая массовка говорила все время, что говорить, когда нечего говорить. Что говорить, когда нечего говорить. А гул голосов превращал это, что говорить, нечего, когда нечего говорить, в какое-то такое то рычание толпы, которая хочет разорвать Годунова, то наоборот в некое восхищение перед Годуновым. Да? Но что происходило с людьми из этой массовки, которые на самом деле говорили, что говорить, когда нечего говорить? Они же выразить эмоционально ничего по-настоящему не могли, они знали это, а это на их самооценке, на их представление о профессии, конечно, очень сильно сказывалось. Так вот, я сейчас говорю не о неких театральных эпизодах внеучего типа театра, а вообще о всей масс-медийной среде, особенно той ее части, которая ужасно хочет этой современности. Да? Что говорить, когда нечего говорить? Мне скажут, что современность существует. Существуют новые группы, которые про некие высказывания говорят, что слишком много букв и так далее, и тому подобное. Да, что это же надо учитывать. У меня возникает вопрос, что значит учитывать? Учитывать – это значит как бы идти на поводу. Или учитывать – это значит оценивать и принимать какие-то действия для того, чтобы что-то переламывать. Учет-то может производиться по-разному, правда? Если вы видите, что некая тенденция губительна, вы хотите в ней преуспеть или вы хотите ее изменить, или вы встанете поперек нее. Один очень известный и талантливый советский актер в одной из пьес Гельмана на сцене Большого МХАТа, Ефремовского МХАТа, да? Когда в конце пьесы жена его уговаривает, что перестать надо бороться с экономическими глупостями, которые разрушат Советский Союз, и надо просто уйти в частную жизнь, он, а идет паровоз по сцене, натуральный, он кричит «нет», встав на пути паровоза. Надо сказать, что этот актер при какой-то... огромное мужество проявил, потому что, если верить мхатовцам, то один раз эта натуральная декоративная конструкция, которая имитировала паровоз и была крайне тяжелой, она с тормозов сошла и стала ехать по сцене. И надо к чести сказать Калягина, что он не отпрыгнул. Он стоял, кричал «нет». И не знал точно, чем это кончится. Возможно, это внутренняя притча МХАТа, которая бывает, так сказать, не до конца достоверным, но мне в нее хочется верить. Так вот, я-то, когда сидел там в зале театральном, я же понимал, что когда человек кричит «нет», а идет паровоз, то кончится это только тем, что паровоз его раздавит. Вам... экзистенциальной философии это называется борьба без надежды на победу. Да? Или, как говорил великий американский писатель Фолкнер, это возможность оставить хоть маленький шрам на лике великого ничто. Имеет ли право на такое поведение глава государства? Имеет ли право на такое поведение нация? Нация хочет жить. Правильно? Она не хочет сказать «нет» паровозу и сгинуть вместе с тем. Она прекрасно понимает, что сесть в этот паровоз ей и не дадут, и ведет-то он не просто в Освенцим, а в бездну. Так что делать нации? Что делать всем нам? Справедливо именуемым русскими. В чем тут выбор? Тот паровоз... который когда-то про него пели «Кому не остановка», там, потом наша либеральная интеллигенция иронизировала «В Кабуле остановка», а потом он поехал в Объединенную Европу. Он ведь формировался внутри Советского Союза не с эпохи Ельцина. Я, кстати, Ельцина помню и по Московскому городскому комитету партии, и по Свердловскому обкому. Это был очень консервативно-радикальный человек, очень такой, ну, не скажу сталинистский, но очень сдвинутый в сторону максимализма такого советского. Он потом переметнулся прямо, ну, ошеломляющим способом, да, как сам он сказал, облетел статую свободы и поменялся на 180 градусов. Поскольку мы понимаем, что такого не бывает, то там внутри всего этого есть свой сюжет. Так вот, формировался этот внутренний паровоз, Ну, уж в 70-е годы он точно существовал. А мне кажется, и раньше. Там и позднесталинский период можно по-разному рассматривать, да? Роспуск Коминтерна и многое другое. Значит, он формировался под некую идею уже в 70-е годы точно того, что мы, уподобившись западным демократическим странам, войдем в западное, чаще всего говорилось, европейское сообщество, имитируя демократию и капитализм. Войдя же в него, мы вытесним из него американцев. Зачем американские базы? Против Советского Союза. А если мы стали демократической, капиталистической Россией? Они зачем? Незачем. Да? Говорили все представители той части элиты КГБ и других спецведомств, которые ощущали себя максимально современными. Вы, наверное, теперь, и как, надеюсь, и зритель, поняли, зачем я к неким частным сюжетам с моей мамой, так сказать, решил обратиться в начале этой передачи. Вот они ощущали себя ужасно современными, да, понимающими всю замшелость, так сказать, высшей гиерократии партийной, да, а уж то, что замшелость была и был маразм, и двусмысленность, это мы все знаем, да. И вот они противопоставляли этому великий путь Юрия Вадимовича Андропова, его учителя Кусинина, как мы туда войдем, какими мы станем, наш единственный органический союзник Германия. Мы проводим туда трубопроводы, ее надо объединить перед тем, как мы с ней окончательно обнимемся. И тогда все, пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы.
Итак, мы остановились на теме современности. И выясняется, что в определенный момент времени, то, что оказывается суперсовременным, не всегда срабатывает или не срабатывает совсем, если речь идет о долгосрочной перспективе и в целом о будущем нации, государства и так далее.
Да, можно заорать. Я современный, совсем современный, ультрасовременный, ультра, ой, я умираю. А от чего я умираю? На него смотрят, говорят, милый, от современности. И тогда возникает вопрос, жить или быть современным? Говорится же, быть современным – это значит в наибольшей степени жить. Да? Но это очень коварный тезис, который некую современность трактует определенным образом. Да? А если это современность постчеловеческая, постгуманистическая, если она основана на том, что вид Homo sapiens уже надо как бы вывести за скобки и заниматься чем-то новым, если она там с лицом Тиля или более серьезным лицом, ну, принято говорить о Швабе, но Шваб был очень мелкой фигурой, да, если она ковидобесная или какая-то другая, то только потому, что она современность, да, ей надо обязательно аплодировать, бежать за современностью. А куда прибежите, милые? Это же вопрос. Вы расскажите, в чем она? Так вот, современная элита КГБ и, так сказать, в целом спецслужб и часть партийной осовремененной элиты, да, она веровала во вхождение трансформированной, обуржуазенной России в Европу свято. Так веровали, я не знаю, в эпоху Торквемады или еще раньше, в христианские некие представления. Там была своя инквизиция, своя внутренняя феня, свои критерии, свои ухмылки, свой как бы тип подхода к происходящему. Она долго формировалась, Аня, она уплотнялась. Мне Вадим Александрович Крючков, с которым мы дружили, сказал, что в 79-м году он пришел с совещания по объединению Германии в 79-м, да, и он выступил против объединения ГДР и ФРГ, да,
И говорит, мой шеф на меня так посмотрел, Андропов, что я пришел домой и сказал жене, Катя, меня, наверное, убьют. А потом, говорит, шеф стал главой государства и партии, приехал ко мне, я руководил разведкой, сказал, возьми на себя все немецкие дела. А я отказался. Говорю, а почему вы отказались? Он говорит, а потому что в какой кабинет в Политбюро не войдешь, говорят, объедини Германию и дружить с нею. Я много раз говорил, что Германия является нашим органическим союзником на протяжении столетий, и это правда. Вот только мы с ней вели две сокрушительные войны, и это тоже правда, правда же? Значит, все эти константы уже настолько сильно овладели сознанием наиболее современной советской элиты внутри 70-х годов, что сопротивление этому фактически было невозможно. Анечка, ну кто такой Кочетов, который сказал правду в своем не очень совершенном произведении, там, «Чего же ты хочешь?» Ну кто он? Член ЦК, да? Он на вершине советского преуспевания, полно. Он издать эту книгу мог только то ли в Белоруссии, то ли еще не помню где. Он уже был изгоем с высоким официозным статусом. Уже все происходило иначе. И это накладывалось на некие формируемые в советском обществе тенденции. Тенденция к этому вхожденчеству со всеми его компонентами имела не только верхушечный характер. Когда мне все время сейчас говорят, что там это все Ельцин, такая он сволочь и все прочее, я спрашиваю, а кто поддержал его на референдуме в апреле 93-го? Там не было фальсификации. Значит, если вы говорите, что все это преступление, то прошу прощения, кто соучастник этого преступления? Да? Большинство нации, которая поддержала его на референдуме, после чего произошел расстрел. Поезд неукротимо двигался в сторону этого вхожденчества. Остановить его было невозможно. Кричать ему «нет», конечно, можно было, я даже это делал, но только оказавшись под его колесами. В итоге этот поезд вошел в постсоветский период и осуществил то, что он осуществил. При поддержке населения, поэтому созданное мною движение, оно же говорит о обмене пищевичной похлебки на первородство. И это правда. Возникла эта вхожденческая реальность. Ельцин довел ее до градуса, при котором дальнейшее существование государства оказалось под вопросом. Что сделал Путин и продолжает делать? Он начал соединять государственность с этим вхожденчеством. Он стал строить вхожденческое, осовремененное, национально-буржуазное государство. Но чтобы государство было, чтобы оно не разлетелось в клочья, чтобы возникла какая-то нормальная общественная ситуация, совместимая с этим вхожденчеством. Президент России говорит об этом непрерывно. Мне все время кажется, что его недостаточно слышат. Когда он откровенно говорит, что он с Бушем в 2001 году еще говорил о вхождении России в НАТО. Не только в Европу, но и в НАТО. И что он изумился, что ему отказали. Это же некое представление о вхожденчестве, соединенном с государственностью. Это будет вот такое национальное государство по типу Турции, Кемаля, да? В котором будет твердая власть и четкое убеждение, что надо войти в Европу. Ну как же с Кемалем-то это все? С Турцией, которая, тем не менее, вошла в НАТО. Мы видим сейчас другую Турцию. И не зря ведь там говорили «младо-турки», а тут говорили «младо-русы», которые потом превратились в новых русских и во всем прочее. Эта действительность вся общественная, элитная и прочее была сформирована. А те, кто говорили, что она не ахти, во-первых, оказались отодвинуты на глубокую периферию. А во-вторых, они были поставлены перед альтернативой между эмиграцией и тем, чтобы защищать это государство с его вхожденческими конструкциями. В течение недели после референдума в апреле, особенно после расстрела парламента, я считал, что, может быть, я уеду в Гималаи. Потом я понял, что без России жить нельзя. И не я один. И это повторило судьбу наших предков эпохи Великой Октябрьской революции и последовавшего. Так сформировалась определенная действительность. Она внутренне рухнула в 2007 году, когда от лица стратегической элиты, а не истеблишмента, было сказано, что вхождение России будет происходить по частям. Вот этому воспротивился Путин. Вот было видно, как он этому воспротивился, как его изнутри, ну, внутренне как бы сжигала эта протестность в соединении с вхожденчеством. И как это породило знаменитую Мюнхенскую речь. И все воспоследовавшее, с этого же все началось. Не было бы этого, будете по частям. Дальше бы продолжалась нормализация вхожденчества.
Мы продолжаем программу. С нами Сергей Ервандович Кургинян. Политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Мы подобрались к году 2007-му. Это Рубикон своего рода, та самая Мюнхенская речь.
Да, Мюнхенская речь. И дальше было сказано, там были люди, которые говорили, надо по частям. Когда я услышал это от господина Ракитова, я понимал, представителем каких элитных групп КГБ он является. Но эти группы, группы осовременивания по частям, потерпели глубокое поражение после 2007 года. Но доминирующими это группами были вхождение целиком, осовременивание целиком. Они же продолжали действовать, и государство было построено так, и общество было сформировано под это. Поэтому то, что называют СВО, а это фантастическое объединение Холхенгова, Хасана, Испании, Финляндии и многого другого перед Великой Отечественной войной, оно просто сломало все эти константы. Но определенные выкладки, оказавшиеся, как мы убедились, ошибочными, ибо если бы они были не ошибочными, то не было бы того, что сейчас, и главное, не было бы той первой волны мобилизации, которую удалось провести, говорили о том, что с Украиной разберемся, ибо мы так залетели в этой осовременивании в этом. Мы так в нем воспарили. У нас такая замечательная армия, у нас такая замечательная экономика, у нас все такое замечательное, что мы вот так вот одним ударом руки раз, и эту украинскую муху прихлопнем. Не прихлопнуть ее было нельзя, ибо это была ядовитая муха ЦЦ. Ее укус был бы смертелен. Но на самом деле это и не муха, это 40 миллионов или 30, чем-то неважно, да, которым промыли мозги фантастически, и у которых есть плотная группа, веками формируемая, как суперконсолидированная и действительно нацистская, по сути своему, ультрарусофобское целое, но она живет не экономикой, она живет убийством москалей. Ее увидели, и ей дали отпор. Но отпор ей дало вхожденческое государство. И дальше встает вопрос, а что, собственно, можно было сделать? Можно было это государство сразу же, когда выяснилось, что воевать будем позиционно и дольше, чем в Великой Отечественной войне, это государство надо было перестраивать. Мой дед был расстрелян в 1937 году, как там сын предводителя дворянства и так далее. Да? Кстати, как бы воевал он в гражданскую с большевиками вместе. Да? У меня есть огромный счет к Сталину, но я же должен сказать, что Сталин успел перевести на другие рельсы паровоз до начала Великой Отечественной войны. Жена Молотова, которая была такой ультракоммунисткой и все прочее, и которая пострадала при Сталине, говорила, тем не менее, дочери Сталина, то твой отец гений, он успел это сделать. До! Можно ли во время войны, которая оказалась более интенсивной, чем предполагалось, начать перебирать людишек? Это путь к катастрофе. Первое. И второе. Те робкие попытки, которые были сделаны этого и именовались «Вагнер», привели к тому, что вместо опричников или потешных полков Петра Великого, способных осуществлять революцию сверху, появились мятежники, и стало окончательно ясно, что с ними каши не сваришь. Значит, внутри всего этого дела Путин был обязан управлять существующей реальностью. И главный вопрос внутри этой существующей реальности, который перед ним стоял, выстоять на фронте и в тылу. Не дать взорвать внутриполитическую стабильность и выстоять на фронте. Именно этим задачам и посвящена пресс-конференция Путина. Она является олицетворением курса на использование существующей реальности многоликой для выстаивания внутри и войны вовне одной единственной. Кто-то может предложить что-то другое. А что такое это выстаивание внутри, если сформировано вхожденческое общество? Это заведомо многовекторность. Ибо, с одной стороны, надо героям сказать, что их миссия воистину велика, а с другой стороны, группам, стоящим на других позициях, надо что-то бросить, для того, чтобы они не возбухнули. Их нельзя репрессивно, беспощадно подавить в масштабе там миллионных репрессий. Во-первых, это не Путин. Он прямо сказал, что репрессий не будет. А во-вторых, это нельзя сделать в ходе войны. В 1941 году никаких репрессий быть не могло. Они могли быть в 1937. Были они эффективны или нет, это вопрос другой. Утром репрессии, вечером война. Утром перевод с вхожденческих рельс куда-то, вечером война. Мы воюем, оптимально используя многоликую вхожденческую реальность. И если внимательно посмотреть пресс-конференцию Путина, то она является буквальным олицетворением этого и вызывает поэтому у одних некое ворчание по теме того, что она не слишком экстравагантна. Что такое экстравагантность во время войны? Это отдельный вопрос, да? У других, что интересы их групп ущемлены, да? А он этот баланс провел. И он, тем не менее, не дал разгромить армию, на которую обрушилась эта позиционная война с фантастическим участием всей Европы. Армия побеждает не так, как это было бы, если бы мы не имели вхожденческого государства. Но она и не бежит. Она не разгромлена. Инициатива у нее. Все это продолжает двигаться. То есть вхожденческое государство и вхожденческое общество
оказалось достаточно жизнеспособным для того, чтобы мы с вами могли разговаривать. Для того, чтобы, образно говоря, нас живьем не содрали кожу. А бандеровские мастера умеют это делать. Далее возникает вопрос о том, насколько эта многоликость, многоадресность и так далее и тому подобное в состоянии выстоять в существующих условиях. И сколь долго будет осуществляться главная вхожденчески-государственная максима, которая заключается в том, что мы едем в паровозе или в поезде под названием «Глобальный мегатренд» и занимаем в нем то или иное место. Мы не на других рельсах, мы едем в этом поезде современности, и мы конкурируем там за все. Неукротимое желание существующей элиты двигаться именно так порождает все цифровизации, так называемое осовременивание здравоохранения, образования и всего. То, к чему я отношусь очень определенным способом, но что для меня является логическим следствием максимы, суть которой в том, что мы вхожденчески существуем. Мы построили вхожденческое государство, вхожденческое общество и все прочее. Я внимательно знакомился с материалами Вадима Вадимовича и также со всем, что он говорил перед этим. И у него есть знаковые фразы, когда он говорит, что даже если война закончится, я не хотел бы, чтобы мы вошли в то же состояние, в котором мы были до войны. Я понимаю, что есть определенные упования на то, что все произойдет, как пелось в песне, и все получается само собой, что сама война и все прочее изменит общество и изменит государство. Я всячески поддерживаю эту идею, но, к сожалению, я очень сильно обеспокоен тем, что она может оказаться нереализуемой. Это первое. Второе. Вопрос заключается в том, должны ли мы только воевать с Украиной, которую выбрали для того, чтобы стать русской смертью, и которые под это сделали. Или же нечто копошится на южном фланге, а также на дальневосточном фланге, а также на севере, а также в Арктике. Русские могут куда-то войти. Хорошо это или плохо, вопрос другой. Входят они в нечто скверное или хорошее? Это вопрос другой. Вопрос сейчас судьбоносный. Могут ли они вообще войти? Тут Трамп, соблазн Трампа есть, и всего прочего. И есть гигантская инерция элиты и общества на желание войти. Но все дело состоит не в том, хорошо или плохо входить. Для меня плохо, а для большинства хорошо. И я готов идти за этим большинством, потому что я живу здесь, и это государство буду отстаивать до конца. Но проблема-то в том, что войти нельзя. С одной стороны, все больше становится ясно, что некуда, а с другой стороны, что нельзя. Что нет этого мирного будущего, внутри которого России дадут передохнуть, чуть-чуть расслабиться, пожить по-вхожденчески и так далее. Впереди эпоха колоссальных напряжений или смерти. Она имеет в качестве острия своего именно эту современность. Она совсем другая, она очень жестокая. И я верю, что удастся самым бескатастрофическим из возможных способов перейти на те рельсы, которые спасут Россию, а возникновение других рельсов спасет заодно и мир. Но покамест мы едем по этим рельсам. И главе государства нужно, чтобы поезд не опрокинулся. Так он это делает оптимальным способом. Но делает он это. И пришел он спасать вхожденческую реальность от деструкции 90-х годов. И он ее спас. И он ее каким-то способом оптимизировал. И он пытался ее реализовать, но он не может ее реализовать без того, как, куда надо входить. В противном случае это будет, да, называться как бы завоеванием Европы. Видимо, с целью закупки в Париже всех необходимых дамских аксессуаров для семей офицеров, которые осуществят это завоевание. Шучу. Посмотрите внимательно на каждый элемент пушкинской пресс-конференции, и вы увидите это. Баламутить общество не будем. Всем сестрам по серьгам. Скажем то, что стабилизирует. Сестры пусть слегка пованивают, но не дергаются. Стабильность внутри удержим. И будем так действовать на фронте, как это соединимо с существующей реальностью, которую в ходе действий изменить невозможно, но которая, возможно, сама будет изменяться под давлением этих действий. И этому мы будем способствовать. Вот то, что я увидел и в путинской пресс-конференции, и в развитии существующих неблагополучных процессов, которые, тем не менее, внутри вхожденческого государства могут иметь только такой характер, если речь не идет о подрыве государственной стабильности. А о ней в условиях войны говорить нельзя, как, впрочем, и всегда. Поэтому возникает этот сложный симбиоз, да, который рано или поздно окажется в очень тяжелых отношениях с нарастающей неблагополучной и свирепой реальностью, первой жертвой которой должны стать мы. Если не хотим, то по рельсам дальше ехать не будем. Я надеюсь, что это окажется очевидным, и только тогда будет воспринято. И что хватит сил самым мягким способом на другие рельсы перейти без всяких, так сказать, ностальгий, реставраций и всего того, что нельзя реставрировать, поскольку оно рухнуло. Мы должны найти новые цели, новые рельсы, новый путь, и сделать это так, чтобы сегодняшняя реальность не рухнула, выстояла под невероятно сильным давлением под названием СВО.
Сергей Ерванович, огромное вам спасибо за этот анализ глубокий, как обычно. Сергей Ерванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени», был с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». И до новых встреч!